Здравствуйте, друзья мои! За 5 столетий до Рождества Христова в Сицилии были основаны первые философские школы пифагорейцев. Это загадочные общины, о которых мы не можем сейчас точно с полной определенностью рассказать, потому что сведения обрывочны, туманны, загадочны, потому что в этих общинах, которые были устроены на манер монашеских общин, монашеских скитов, если хотите, существовало определенное эзотерическое учение. То есть не всем рассказывалось, что там на самом деле происходит, чему учит Пифагор и какие тайные знания раскрываются посвященным. Но те исследования, которые у нас есть по истории философии, говорят о том, что ничего страшного или изуверского там не происходило, а просто представления о религии в те времена были такие жуткие. Многобожие, политеизм и, скажем так, насилие мифа или мифологических представлений над людьми непросвещенными, неграмотными, что люди, которые простым философским размышлением и созерцанием природы приходили к единобожию, вынуждены были прикрывать свои открытия некоторыми недоговоренностями и даже скрывать эти идеи от непосвященных. Так вот, в пифагорейских монастырях, назовем их так, существовало очень интересное правило, о котором говорил, например, философ Сенека в своих письмах. Послушник, условно говоря, поступавший в этот монастырь, обязывался 5 лет молчать. Представляете, какое жесткое правило? И от желающих поступить отбою не было. А молчать нужно было 5 лет. 5 лет молчания. Зачем это делалось? Какой в этом смысл? Дело в том, что философы, учителя, которые основали эту школу, понимали, что человеку необходимо прежде всего научиться слушать. Дар ученичества раскрывается именно в этом, в способности правильно услышать. Не свое привнести, не реформаторский дух или новаторский некоторый взгляд на те вещи, о которых он слышит, а научиться сначала слушать, прежде чем вступать в диалог. Потому что обучение, конечно же, это процесс диалогичный. Но для того, чтобы вступать в диалог, нужно сначала, выражаясь терминами техническими, выровнять баланс атмосфер. 5 лет молчания. Это для меня не просто некоторые сведения, это для меня некоторый образ универсальной духовности, которому мы не придаем должного значения сейчас в нашей духовной жизни. В 90-е годы, когда я пришел в церковь, в храмы Русской Православной Церкви был необыкновенный наплыв неофитов. Огромное количество людей, которое пришло вот из советской действительности, ничего не понимая в религии, в христианстве, в вере, они как-то такими огромными волнами, можно сказать, цунами влились в церковную жизнь. И люди, которые помнят хорошо это время, эту эпоху, говорят о том, что произошел какой-то неофитский кризис внутри церковной жизни. Потому что количество неофитов превышало количество прихожан, которые имели большой многолетний церковный опыт. А церковный опыт – это как хорошее вино, он нуждается в выдержке. Вот чем дольше стоит вино, тем оно дороже, тем оно выше ценится. Духовный опыт можно сравнить с вином. То есть человеку нужно время, чтобы войти в традицию. Сначала подготовить себя таким образом, чтобы стать восприимчивым к этой традиции. И вот в нашей церкви к сожалению, не было этих 5 лет для того, чтобы неофиты могли хотя бы научиться слушать. И поэтому уже в 90-е годы появились внутри русского православия разного рода течения, например, модернистские, традиционалистские, монархические, или же такие общины, которые были нацелены не на конкретные идеи, а на личности. И, к сожалению, это привело к определенным проблемам, которые до сих пор, даже спустя вот 30 лет после того, как эти волны неофитские утихли, успокоилось это волнение, мы до сих пор эти проблемы решаем, потому что люди все-таки так и не поставили себе этот первый навык – слушать. Навык правильно слушать. Я бы хотел проиллюстрировать важность этого навыка на очень простом, понятном всем примере. Это молитва. Я помню разговоры и бесконечные дискуссии на тему того, следует ли молиться на русском языке, как поменять богослужение, следует ли, может быть, больше вычитывать, меньше. Или же дискуссию, которая ведется до сих пор среди такого продвинутого христианства, о том, что нужно читать тайные молитвы, которые на литургии читает священник не вслух, а про себя, а верующий их не слышит. В чем суть этого спора? На самом деле люди, которые просят, чтобы молитвы читались вслух, они правы, потому что в древности эта молитва была достояние всей общины. Но здесь проявляется тот изъян 5 лет молчаливого слушания, вернее, отсутствия 5-летнего опыта вслушивания в традицию, который мы упускаем из виду. Почему мы молимся на богослужении не своими словами, а словами молитв, которых написали древние подвижники? Например, замечательная молитва из Покаянного канона, которую я очень люблю, написана была Исааком Сириным. Это очень давно, это совсем другая культура, но мы этот текст читаем и восхищаемся им. Дело в том, что молитва, текст молитвы не просто некоторый сакральный текст, это учебный текст. Он нас обучает. Я помню разговор с одним предпринимателем, который был нашим прихожанином, посещал храм Божий и бывал каждую неделю на исповеди. И однажды он мне сказал в ужасе о том, что у него открылись глаза. Он, как по обычаю, читал канон покаянный перед святым причащением, и там есть такие строчки: «По что убогого обидиши, мзду наемничу удерживаши, блуд и гордость гонишь». И он, вот человек, который старался все соблюдать, старался ставить самые толстые свечи, покупать иконы, устраивать иконостас, поститься, как положено, чтобы Господь помогал ему в бизнесе, вдруг понял, что он-то ведь, выполняя все предписания благочестия, своим сотрудникам недоплачивает. Он их постоянно объегоривает, каждый месяц недоплачивая половину зарплаты некоторым из сотрудников. Это дошло до него спустя несколько лет, после такой, знаете, большой церковной практики. Такой активный прихожанин, он всегда хоругви носил на крестном ходу, считал за это большую честь, за большую честь поучаствовать в покупке колокола. И вдруг в какое-то время, спустя много лет уже, ну не много лет, но сравнительно несколько лет прошло с момента его церковления, он вдруг понял, что все это на самом деле не так важно по сравнению с тем, что он мзду наемничу удерживает. И откуда он об этом узнал? Не из проповеди даже, а из того текста, который он читал постоянно перед причастием. То есть он слушать научился спустя несколько лет. Молитва нас, текст молитвы, вернее, обучает нас, в том числе и духовной жизни. Но это текст молитвы, но не сама молитва. И это отдельный разговор. Отдельный разговор, потому что сама путаница отождествления текста молитвы с молитвой приводит нас иногда в настоящие тупики духовной жизни. Поэтому для начала самый первый шаг – это научиться слушать. И если на это у вас ушло только каких-то 5 лет церковной жизни, не переживайте, это еще мало. Это еще очень мало. Некоторые учатся слушать десятилетиями. И оно стоит того, чтобы потратить на это столько лет своей церковной жизни.